Гэри Кисси. Твоя финансовая революция. Сила согласия. Глава 5. Чей это был выбор? Во всех предыдущих историях мы видели, как Царство Божье производило здесь, в земной реальности, собаку, рыбу, деньги для выплаты ипотеки, оплаты машин и домов, которые были нужны нам для жизни, для спасения троих детей и так далее. Все эти истории были реализованы Царством Божьим, или, позвольте мне сделать это более личным, Царством нашего Бога. Мы не должны удивляться, поскольку Его Царство велико, оно безмерно. Во втором послании Петра, 1 глава, 3 стих сказано: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия». Во всех историях, которые мы рассмотрели, мне хочется задать важный вопрос. Чей это был выбор? Я имею в виду следующее. Как это происходило, что Бог вдруг решил дать Кирстен собаку или рыбу моей жене Дренди? Были ли это события, которые Бог по своей суверенной воле решил осуществить ради нас? Или были другие причины, по которым это произошло? Я думаю, что ответ шокирует большинство людей. Я знаю, потому что он шокировал меня. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим историю из Библии, записанную в Евангелии от Луки, в главе 8. «Потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, сдержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но Иисус сказал: прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня. Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась. Он сказал ей: дерзай, тщерь. «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». Луки, 8 глава, стихи 42 по 48. В Библии ясно говорится, что Иисуса теснили со всех сторон, и даже Петр удивился его вопросу: «Кто прикоснулся ко мне?». Мне, как духовному исследователю, хочется знать, точнее, я должен знать, почему именно эта женщина исцелилась и больше никто. Почему помазание истекло именно в нее, а не во всех, кто касался его в тот момент? Ответ находится прямо здесь. Но прежде чем дать его вам, позвольте мне задать еще один вопрос. Служил ли Иисус тогда конкретно ей? Возлагал ли на нее руки? Ответ – нет. Более того, Иисус даже не знал, что она там была. Ему пришлось спросить, кто притянул на себя помазание, потому что он ее не видел. Итак, чей же это был выбор, чтобы она исцелилась в тот день? Позвольте мне сформулировать вопрос по-другому. Это Бог решил исцелить ее в тот момент, или это было ее решение получить исцеление от Бога? Это очень важный вопрос, потому что многие люди ожидают, что Бог сделает что-то в их жизни. Я верю, тот факт, что Иисус даже не знал, что она была там, доказывает, что это было решение женщины принять исцеление, а не решение Иисуса исцелить ее. Таким образом, это показывает нам невероятно важное откровение, и оно состоит в следующем. Не Бог решает время от времени одного человека исцелить, а другого нет. Он уже дал всем нам доступ к исцелению, позволив законно пребывать в Его Царстве. Так что на самом деле выбираем мы. Но я хочу знать, как она подключилась к этой силе? Каким образом она решила принять исцеление? Иисус говорит нам конкретно, как она подсоединилась к силе и власти Царства. Он сказал: «Тщерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». В этом предложении сказано все, что нам нужно знать. Оно содержит ответ на вопрос, почему эта женщина, а не другие люди, получила исцеление в тот день. Давайте, как духовные исследователи, внимательно рассмотрим эту историю и постараемся найти ответ, как же она смогла принять чудо от Бога. Во-первых, Иисус называет ее дочерью. Это значит, что она была частью израильского народа, то есть она была в завете с Богом. Также можно сказать, что она, будучи израильтянкой, имела законное право перед небесами получать что-то от Бога. Этот факт не может быть единственной причиной, потому что все, теснившие в тот день Иисуса, имели то же самое законное право. Должно было быть что-то еще, что заставило силу Божью коснуться ее. Иисус показывает вторую причину, почему она смогла принять исцеление. По правде говоря, Иисус сказал, что это была как раз та причина, по которой именно она получила ответ. Он сказал, что это ее вера исцелила ее. Итак, теперь мы знаем, благодаря чему женщина смогла принять исцеление. Во-первых, у нее было законное право принимать что-то от Бога, поскольку она была дочерью Авраама. И во-вторых, ее вера была тем переключателем, который позволил силе Божьей в тот момент излиться именно в ее тело. Тот факт, что она была дочерью Авраама, означал, что она могла стоять пред небесами благодаря завету Авраама с Богом. И это можно сравнить с электрической энергией, попадающей по проводам в ваш дом. Однако одно это не означает, что у вас будет гореть свет. Чтобы появился свет, вам нужно еще нажать на выключатель. То есть все, что нам нужно сейчас узнать, это где выключатель или что является этим выключателем. Иисус сказал, что им была ее вера. Но что есть вера и как я ее включаю? Это жизненно важный вопрос, на который мы должны найти ответ. Что такое вера? Вера – это слово, которым христиане с легкостью разбрасываются. Я убежден, что многие, если не большинство, не знают, что такое вера и как ее найти. Если вера – это переключатель, исцеливший ту женщину, то нам нужно очень внимательно изучить вопрос веры. Мы можем найти определение веры в послании к римлянам, 4 глава, стихи с 18 по 21. О, я знаю, вы думаете. Нет, Гэри. Послание евреям, 11 глава, стих 1. Вот где находится определение веры. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Евреям, 11 глава, стих 1. Да, это традиционный ответ, но если вы прочитаете внимательно, в послании евреям, 11 глава, стих 1, говорится о преимуществах веры, а не о том, чем она в действительности является. Я думаю, что отрывок из послания к римлянам даст нам ясную картину того, что такое вера. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, «Так многочисленно будет семя твое». И, не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Римлянам, 4 глава, стихи с 18 по 21. Давайте посмотрим, как развивалась эта история. Авраам и Сара не могли иметь детей. Я не говорю о том, что у них не получалось зачать ребенка, и им лишь нужно было продолжать стараться. Я имею в виду, что им было почти по 100 лет, и их поезд давно ушел. Их тела больше не могли иметь детей. Это было невозможно. Но при этом Бог обещал Аврааму ребенка, хотя в естественном плане это было абсолютно нереально. В Библии говорится, что Авраам был вполне уверен, что Бог имел силу исполнить обещанное, независимо от естественных фактов, утверждавших обратное. Итак, вот наше определение веры. Полная уверенность, что Бог силен исполнить обещанное. Я формулирую это так. Вера – это согласие с небесами, убежденность во всей полноте, а не только в разуме. Когда сердце находится в покое и полной уверенности в том, что сказал Бог, независимо от естественных обстоятельств, утверждающих нечто иное. Наше определение веры. Вера – это абсолютная уверенность в том, что сказал Бог. Когда наше сердце и разум находятся в согласии с небесами, а сердце полностью убеждено, уверено и пребывает в покое. Почему необходима вера? Почему Бог не может исцелить любого человека в больнице, когда только захочет? Почему Он не может остановить войны? Почему Он не может послать ангелов, чтобы они проповедовали нам Евангелие? Я уверен, все вы слышали подобные вопросы. Ответ в том, что Он не может. Дело не в том, что у Бога нет способности это сделать. Нет, у Него нет на это юрисдикции или полномочий. Гэри, ты говоришь, что Бог не может делать то, что хочет. Я знаю, что это звучит сейчас очень странно, но давайте посмотрим в Библию и найдем там ответы. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено. Евреям, 2 глава, стихи 6 по 8. Из этого места Писания мы видим, что, поместив человека на землю, Бог дал ему полную юрисдикцию над всей землей. Не было ничего, что не попало бы под эту юрисдикцию. Человек правил на земле, будучи наделенным властью и всеми полномочиями. Его способность править подкреплялась правительством, которое утвердило его здесь. По сути, он правил с делегированной властью Божьего Царства. Он носил на себе венец этого правительства, представлявший собой славу нашего Бога, его помазание и честь. Чтобы получить полное представление о том, как это выглядело, подумайте о земном царе. Хотя это просто человек, не обладающий реальной силой в своем естественном теле, он носит корону, что означает, что он представляет не только себя, но и все его царство и правительство. Его слова наделены властью только благодаря тому, что имеют поддержку всей силы и естественных ресурсов того правительства и царства, которое он представляет. Представьте полицейского, управляющего дорожным движением, который останавливает огромный грузовой тягач с прицепом простой командой «Остановитесь во имя закона». Да, этот тягач намного больше человека, и полицейский не идет с ним ни в какое сравнение, но тем не менее тягач останавливается. Он останавливается не из-за человека, а из-за значка, который тот носит, представляя правительство. В данном случае правительство намного больше, чем человек, носящий значок. У водителя тягача нет страха перед человеком, но есть перед правительством, которое представляет полицейский, и это заставляет водителя остановить тягач. То же самое истинно и здесь. Адам правил над всем, что было сотворено на земле. Божья сила и владычество, представленное венцом славы и чести, давали человеку уверенность, что его слова осуществляли правление от имени Божьего Царства. Очень важно заметить, что, когда Адам потерял способность управлять землей, совершив измену против Божьего правления, он потерял свой венец. Земля была осквернена и изменена. В земную сферу вошла смерть, и сатана получил законное притязание на власть и вмешательство в дела человека. Крайне важно также понять, что человек все еще остается законным правителем земли, поскольку Бог поместил его на эту позицию, но он уже не имеет права осуществлять духовное управление, как когда-то раньше. Однако даже в падшем состоянии человек все еще находится во главе. Да, он больше не имеет на себе венца Божьего правления, поддерживающего его. Он уже не может править с Божьей властью и славой, он потерял позицию чести. Но человек по-прежнему является единственной законной дверью в земную сферу. Вот почему Бог использует служителей, вводимых Его Духом, чтобы осуществлять свою волю в жизнях людей. Таким же образом сатана использует людей, вводимых бесами, чтобы оказывать влияние на землю, реализуя свои планы. Этот принцип юрисдикции человека над землей очень важен для понимания закона Божьего Царства. И как только вы его поймете, то получите ответы на многие вопросы, которые появятся у вас в будущем, как, например, почему происходят определенные духовные события или почему они не происходят. Вы могли бы сказать: «А я думал, что земля Господня и все, что наполняет ее». Верно, это так. Надеюсь, этот пример поможет вам понять, о чем я говорю. Если я сдаю свой дом, то, хотя я юридически являюсь владельцем этого дома, я на законных основаниях отказываюсь от права заезжать в этот дом в любое время, когда захочу. Обычно в договорах аренды есть пункт, где указывается, когда владелец дома имеет право входить в арендуемое помещение, например, в случае возникновения чрезвычайной ситуации или для проведения ремонта, и в данных случаях он обязан уведомить арендодаторов. Если бы я попытался войти в дом, нарушая данные соглашения, это считалось бы незаконным проникновением, при том, что я владелец данной недвижимости. Если я нарушаю условия, обозначенные в договоре аренды, меня могут в законном порядке заставить покинуть помещение, хотя я им и владею. Это иллюстрирует нам, почему сатана должен был действовать через Адама, чтобы получить доступ к земной сфере. Только Адам имел ключ. Сатана должен был войти через дверь, и ею был Адам. Если бы сатана попытался обойти Адама, его можно было бы на законном основании изгнать. И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Луки, 4 глава, стихи с 5 по 7. В этом стихе вы можете видеть, что сатана претендует на то, что власть и слава, богатство земных царств преданы ему. Кто дал ему эту власть? Тот, кто ее имел – Адам. Таким образом, Бог не может просто ворваться в дела человека, не пройдя законным путем. Если бы он это сделал, сатана объявил бы его действия незаконными. Нет, Бог должен был зайти через ту же дверь, которую использовал сатана, чтобы вернуть свое правление и господство на землю. И этой дверью был человек. Но был ли на земле такой человек? И сказал Господь Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Бытие, 12 глава, стихи с 1 по 3. Авраам назван отцом нашей веры, потому что он был человеком, открывшим Богу дверь в земную реальность, благодаря которой могли быть благословлены все племена земные. Конечно, когда в этом стихе говорится о благословении всех земных племен, речь идет об Иисусе Христе, который позже откроет путь, чтобы Божье правление снова получило законный доступ к земной сфере через веру Авраама. Вера Авраама открыла дверь в небо, которую Бог навсегда оставил открытой, заключив юридическое соглашение, завет, с Авраамом и его семенем, или потомками. Позвольте мне перефразировать то, что я только что сказал. Правительство небес может получить доступ к земной реальности только через мужчину или женщину на земле, потому что они имеют здесь законную юрисдикцию. Законность может быть соблюдена только если мужчина или женщина полностью убеждены в своем сердце в том, что говорит Бог. Это вера. У меня есть еще один способ объяснить это. Небеса могут на законном основании оказать воздействие только на тех мужчину или женщину на земле, которые хотят или соглашаются встать под Божье правление и господство. Это тот же принцип, который применял сатана, чтобы получить доступ к земле, использовав для этого Адама. Он убедил Адама, что Богу нельзя доверять, и вывел сердце Адама из согласия с Богом, вследствие чего Адам решил поверить сатане и отверг Божью власть. Это тот же принцип, который Бог использовал, чтобы вернуть свое правление и власть на землю через Авраама. Авраам поверил Богу, и Бог счел его согласие за праведность, что означало, что необходимое юридическое соглашение у него было. Это обоюдное согласие между Богом и Авраамом позволило Богу заключить юридическое соглашение, завет, которое обеспечивало небесам доступ в земную сферу. Но здесь важно заметить, что это соглашение распространялось только на Авраама и его наследников. Знамение этого завета, обрезание, давалось всем наследникам Авраама. Обрезание заключалось в срезании крайней плоти мужчины. Когда мужчина помещал свое семя в женщину, это семя должно было проходить через обрезанную плоть, что провозглашало сатане, а также отцу и матери ребенка, что он будет предстоять перед небесами как наследник завета, заключенного между Богом и Авраамом. Однако, как мы читали выше, мужчина и женщина, даже имея доступ к этому завету, все равно должны были исполнять законные требования, чтобы их сердца были полностью уверены в том, что сказал Бог, и чтобы таким образом пользоваться благами заключенного между Богом и Авраамом соглашения для себя лично. По сути, этот завет прокладывал провода к их дому, но им все равно нужно было нажимать на выключатель веры и действий, основанных на Божьем Слове. Итак, теперь мы знаем, что такое вера и почему она необходима на законном уровне. Теперь нам обязательно нужно понять, как получить веру и каким образом проверить, верили мы. Как получить веру? Вот ключ. Вы не можете молиться за веру. Удивлены? Я так и думал. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10 глава стих 17. Как же от слышания Божьего Слова приходит вера? Разве это все, что нужно? Каков процесс? Разве слышание Слова – это все, что необходимо, чтобы в духе человека развилась вера? Чтобы понять, как приходит вера и о чем говорится в послании к Римлянам 10 глава стих 17, мы можем посмотреть Евангелие от Марка 4 главу. Если вы подбросите свою Библию в воздух, то, приземлившись, она должна открыться именно на Марка 4 главе. Настолько она важна. В Марка 4 глава 13 стих Иисус говорит, что если мы не понимаем, о чем Он учит в этой главе, то не сможем понять ни одну другую притчу в Библии. Я делаю вывод, что это достаточно важно. Почему же эта глава так важна? Потому что здесь говорится, как небеса взаимодействуют с земной реальностью, как достигают законности этого взаимодействия и где оно происходит. Ничто не может быть более важным в вашей жизни, чем понимание истины, изложенной в этой главе. Вы спросите, как работает Царство Небесное? Прочитайте Евангелие от Марка 4 главу. В этой главе Иисус рассказывает три притчи о том, как в духе человека производится вера, что, как вы теперь знаете, является обязательным требованием для законного вмешательства неба в дела земные. Три истории в этой главе включают в себя притчу о сеятеле, притчу о человеке, разбрасывающем семя, и историю о горчичном семени. Давайте начнем со второй истории, рассказанной Иисусом в 4 главе Евангелия от Марка, с притчи о человеке, сеющем семя. «И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Марка, 4 глава, стихи с 26 по 29. Прежде чем мы приступим к изучению этого отрывка, давайте сначала определимся с терминами. О каком семени говорит Иисус и что это за почва? Иисус, кстати, разъясняет эти термины в предыдущей притче о сеятеле в той же самой главе. Семя – это Слово Божье, а почва – это сердце человека или его дух. Итак, пользуясь определениями, данными самим Иисусом, мы можем сказать, что Он говорит, человек сеет слово в свое собственное сердце. Затем почва человеческого сердца сама по себе начинает производить веру, согласие с небесами, на земле. Прежде чем я пойду дальше, важно, чтобы вы запомнили наше определение веры. Сердце человека твердо убеждено в том, что говорят небеса. В этом отрывке сказано, что хотя человек не знает, каким образом работает процесс, слово, посеянное в сердце, начинает расти и само собой производить в этом сердце согласие со словом. Процесс происходит независимо от того, спит человек или бодрствует, это не важно. Процесс все равно продолжается. Поскольку человек хранит слово в своем сердце, постепенно сердце приходит в согласие с тем, что говорят небеса, и это производит веру. Наше место Писания в 4 главе Евангелия от Марка говорит, что сердце производит согласие с небесами через определенный процесс. История повествует нам, что сначала сердце принимает слово и начинает формироваться вера. Иисус сравнивает эту фразу с зеленью. Затем зелень продолжает расти и становиться колосом. В завершение в колосе формируется зерно. Но даже на этой поздней стадии роста плод еще не созрел, нет согласия с небом и, соответственно, нет изменения в естественной сфере. Затем Иисус говорит, что процесс продолжается, происходит созревание и как результат готовое к жатве зерно. Когда процесс достигает этого уровня и в колосе находится созревшее зерно, появляется согласие, возникает вера, позволяющая человеку собрать на земле жатву семени, которое в его сердце посеяли небеса. Теперь будьте очень внимательны. Давайте посмотрим, что происходит в действительности. Небеса сеют Слово Божье в земную реальность, в сердце мужчины или женщины, где должно быть достигнуто согласие с небом. В тот момент человеческое сердце еще не находится в этом согласии. Но в нем запускается процесс, который сам по себе приводит сердце в согласие с тем, что в него посеяно. Иисус использует прекрасную иллюстрацию, чтобы показать нам этот процесс, сравнивая его с тем, как фермер сеет семя и как растение зреет, через это показывая нам картину веры. В естественной сфере, когда зерно в колосе созревает, оно выглядит абсолютно так же, как семя, прежде посеянное в землю. Я скажу это еще раз. Когда зерно в колосе созревает, оно выглядит абсолютно так же, как семя, прежде посеянное в землю. Посейте кукурузу, и зрелые зерна в початке будут такими же, как те, что вы посеяли. Они также выглядят и такие же на вкус. Вы не сможете отличить одно от другого, они одинаковые. Итак, позвольте мне перефразировать то, что говорит Иисус. Когда мы слышим слово, Римлянам 10 глава 17 стих, мы фактически сеем Божье слово в нашего духовного человека, в сердце. Если мы храним это слово в наших сердцах, оно созревает, а когда оно созревает, образы в наших сердцах, в земной реальности, совпадают с теми, что говорят небеса. Выразив это другими словами, мы можем сказать, что, когда ты сеешь обетование с неба в свое сердце, оно само по себе постепенно производит уверенность в том, что сказал Бог. В результате ваше сердце будет полностью убеждено в том, что говорят небеса, и у вас будет согласие с небом. Например, вы столкнулись с болезнью, и состояние вашего тела свидетельствует о том, что вы больны. Когда вы сеете Слово Божье, в котором говорится, что Бог заплатил цену за ваше исцеление благодаря тому, что сделал Иисус, ваше сердце само по себе начинает постепенно убеждаться в том, что сказал Бог. Когда это слово созревает в вашем сердце, уверенность в исцелении становится тем, во что вы верите и говорите. Вы уже не просто цитируете то, что говорят небеса, ваше сердце теперь твердо в этом убеждено. Когда вы говорите «Я исцелен» – это не формула, которую вы повторяете, а истина, в которую вы верите и которую знаете как факт. То, что говорят небеса, теперь становится вашим восприятием реальности. Вот почему в послании Евреям 11 глава стих 1 говорится «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Когда есть вера, появляется сверхъестественная уверенность в том, что говорят небеса, хотя в этом процессе остается невыполненным еще один шаг. Теперь человек должен достать серп для жатвы, чтобы привнести в существующую реальность то, в чем он уверен, в своем сердце. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Марка 4 глава стих 29. Заметьте, что хотя сердце находится в согласии с небесами и реальность небес стала реальностью этого мужчины или женщины, настоящих перемен в физическом мире еще не произошло. Поскольку человек имеет юрисдикцию здесь, на земле, именно он должен высвободить власть небес в земную реальность. Бог не может сделать это без человека. Я покажу вам это через очень известное местописание, которое мы уже обсуждали раньше. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10 глава, стих 10. Человек верит в слово сердцем, производя тем самым веру и получая оправдание. Оправдание – это юридический термин, означающий осуществление правосудия. Итак, когда сердце человека приходит в согласие с небесами и становится абсолютно уверенным в том, что говорит небо, человек получает оправдание. Теперь для небес становится законным вмешиваться в его жизнь, в земную реальность. Но одно только оправдание не высвобождает Божьей силы. Так же, как в доме, которому от электростанции проведено электричество, нужен еще один шаг – щелкнуть выключателем, чтобы впустить электричество, и тогда загорится свет. Почему? Потому что в послании к римлянам 10 глава стих 10 сказано, что после оправдания требуется еще один шаг. Мужчина или женщина, предстоящие оправданными перед небом и землей, должны теперь исповедовать или действовать на основании достигнутого соглашения, чтобы фактически высвободить Божью силу и помазание в земную реальность. Пожалуйста, прочтите это местописание еще раз и потом еще раз, до тех пор, пока полностью не поймете, о чем я говорю. Вот как это работает. Вот как небеса получают законный доступ на землю. Когда сердце становится точкой взаимодействия между небом и землей, и затем наши слова и действия становятся переключателями, которые фактически высвобождают силу небес. Пожалуйста, еще раз обратите пристальное внимание на вторую часть этого стиха. Именно мы должны высвобождать здесь власть небес. Концепцию того, что небеса ждут, когда человек обеспечит, во-первых, законность своих действий, и, во-вторых, юрисдикцию в земной реальности, мы можем видеть в учении Иисуса, записанном в Евангелии от Матфея в 16 и 18 главах. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Матфея, 18 глава, стих 18. Иисус утверждает здесь, что собирается дать церкви ключи, то есть власть от Царства Небес на земле. Он говорит, что вы свяжете на земле, то поддержат небеса, и что разрешите на земле, то также будет поддержано на небе. Подумайте снова о полицейском. У него есть власть, но силу имеет правительство. У полицейского имеются ключи, или власть правительства, и он принес присягу как представитель этого правительства. То, что он говорит, правительство поддерживает. Помните, что только человек имеет юрисдикцию на земле, и поэтому только человек может предоставить эту юрисдикцию небесам. Есть еще один очень важный момент, который вы должны знать о вере. Я хочу еще раз упомянуть о 4 главе Евангелия от Марка. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Марка 4 глава, стих 28. Помните, Иисус сказал, что земля, упоминаемая в этой притче, представляет собой человеческое сердце или дух человека, как я уже говорил раньше. Заметьте, где производится вера. Вы удивлены? Это не продукт небес, как считают многие люди. Она производится здесь, на земле, и является производной вашего сердца. Вы не можете о ней молиться или просить Бога. Вера не нужна на небе. Нам не нужно будет согласие со словом на небе. Нет, они нужны только на земле и могут возникнуть только в сердце человека на земле. Как нас учит притча из Евангелия от Марка в 4 главе, есть только один путь ее получить – вложив Слово Божье в сердце и позволив произойти процессу согласия. То есть, если мне нужна вера, что я должен делать? Я должен вкладывать Слово Божье в свое сердце и позволять ему расти до тех пор, пока не появится вера. Это единственный способ, которым она приходит. Прежде чем я закончу учить о 4 главе Евангелия от Марка, хочу еще поговорить об упоминаемом здесь серпе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Марка, 4 глава, стих 29. Я считаю, что большая часть церковного мира не научена использовать серп. Я имею в виду, что их не научили собирать жатву того, в чем они нуждаются. Церковь в целом научена сеять, а вот возделывать или собирать жатву посеянного семени не научена. Иисус очень конкретно говорит в этом стихе, что, когда жатва веры созревает, мы должны применить серп. Даже если мы сделали все правильно, посеяв семя веры, то не соберем жатву, пока не узнаем, как использовать серп. Говорю откровенно, я тоже ничего об этом не знал, пока Господь не начал учить меня принципам Его Царства. Позвольте мне дать вам несколько примеров того, как это выглядит. Меня пригласили проповедовать в церкви в Атланте. Это было вечернее служение в среду. Церковь была небольшой, но для меня это было неважно. Мне просто нравилось учить людей о Божьем Царстве. Когда я приехал в церковь, то мне показалось странным, что двери закрыты и никого нет. Я приехал за 10 минут до начала служения. Потом я услышал позади себя очень громкий шум автомобиля. Звук был такой, как будто у него вообще не было глушителя. Я обернулся и увидел старый, побитый, полуразваленный пикап, въезжающий во двор церкви. Я не придал этому значения, в конце концов, я был в центре Атланты. Пока я ждал, ко мне из-за здания церкви вышел человек и представился пастором. Он извинился за опоздание, объяснив, что его старый автомобиль не заводился. Он сказал, что ему пришлось заводить машину, скатывая ее вниз по склону, чтобы потом, набрав небольшую скорость, включить передачу и завестись, поскольку стартер не работал. Он сказал, что часто она вообще не заводится и ему приходится идти 8 километров до церкви пешком. Продолжая рассказывать мне о церкви, он объяснил, что хотя и был пастором, основным их служением было кормление людей в городе. Они раздавали порядка 10 тысяч обедов в месяц в своем районе. Пастор мне все это рассказывал, а я расстраивался. Вот муж Божий, который раздает 10 тысяч обедов в месяц, и у него даже нет надежного автомобиля. Он – единственный образ Бога, который когда-либо увидят многие из людей, которых он кормит. Если они видят, что он еле-еле сводит концы с концами и вынужден пешком проходить 8 километров до церкви в 35-градусную жару, появится ли у них уверенность, что Бог им поможет? Я мог решить эту проблему. Дома у меня была относительно новая машина с 25 тысячами километров пробега, которую я мог отдать ему. Я рассказал ему о своих планах, что собираюсь отправить кого-то из моих сотрудников в Атланту пригнать машину. Он, конечно, был в восторге. Я провел тот вечер, уча его и его небольшую церковь о Царстве Божьем и о том, как оно работает в отношении денег. Приехав домой, я организовал перегон машины в Атланту. Когда мой сотрудник приехал ко мне забрать машину, я знал, что совершаю духовный акт на небесах. Я знал, что, отдавая эту машину в Божье Царство, я могу верить Богу об автомобиле, в котором у меня тоже появится нужда. Я не особо увлекаюсь машинами. Ну, то есть, это не главное мое увлечение. Для некоторых людей машины – это все, для меня нет. Для меня это просто инструмент. Мне, конечно, нравятся хорошие машины, но я обычно езжу на них, пока не наступает пора их заменить. Когда подъехал наш сотрудник, я зашел в гараж, возложил руки на машину и сказал: «Отец, я отдаю этот автомобиль на дело служения и, отпуская ее, принимаю взамен». Я замешкался, я знал, насколько Царство Божье конкретно, а также знал, что просто слово «автомобиль» здесь не подойдет. Я понимал, что должен был быть конкретен и находиться в согласии с Дрендой относительно деталей того, что мы получим в ответ. Остановившись на полуслове, я также осознал, что понятия не имел, какую машину хотел получить. Поэтому я начал снова. «Господь, сегодня я отдаю эту машину для служения Тебе и верю, что, сея ее, получаю очень хорошую машину, но я еще раз обращусь к Тебе по поводу ее модели и типа, когда определюсь». На этом все, машину забрали, и мне на ум правда не приходила никакая марка, о которой я мог бы сказать: «Да, я хочу такую машину». Прошло несколько месяцев. Конечно, Дренда была в согласии со мной, чтобы отдать ту машину, и так же, как и я, не имела представления о том, какую машину хотела бы. В следующие 2 месяца мы говорили о машинах, и, наконец, однажды она сказала: «Знаешь, я думаю, мне понравился бы кабриолет». Я сказал, что согласен, это звучит здорово, но какой именно? Мы даже не знали, какие кабриолеты вообще бывают. Но однажды мы ехали на обед, и моя жена вдруг сказала: «Вот такую». «Что такую?» – спросил я. «Вот такую», – сказала она, показывая на парковку у ресторана, к которому мы подъезжали. «О чем ты говоришь?» – спросил я. «Вот такую машину я хочу». Тогда я увидел шикарный кабриолет на другой стороне парковки. «Поедем посмотрим, что за марка», – сказал я. Мы подъехали к этой машине и припарковались позади нее. Но неудивительно, что она нам понравилась. Это был BMW 645C. Конечно, превосходный кабриолет, но при этом еще и очень дорогой. Если быть честным, когда я увидел автомобиль такого уровня, то подумал: «Хорошо, Господь, покажи, что нам нужно делать». Я знал, что не готов платить 115 тысяч долларов за новый BMW, но также я знал, что Бог может совершать удивительные вещи. Мы с Дрендой никому не говорили о машине и даже не упоминали, что подыскивали себе автомобиль. Примерно 2 недели спустя позвонил брат Дренды и сказал: «Я нашел машину для Дренды». «Что ты имеешь в виду, говоря, что нашел машину для Дренды?» – спросил я. Он сказал: «Я увидел одну машину в продаже и просто почувствовал, что это должна быть машина Дренды и что я должен сказать вам об этом». «Что за машина?» – спросил я. «Это BMW 645C, и она в идеальном состоянии, просто идеальном. Ей пара лет, маленький пробег, и на ней не царапинки. Она идеальная. Кроме того, ты знаешь человека, который ее продает». «Я его знаю?» – спросил я. «Да», – сказал он, – «тебе нужно позвонить ему по этому поводу». Как только он сказал мне марку машины, я, зная, что пару недель назад мы с Дрендой решили, что оба хотим именно такую машину, понял, что Бог что-то задумал. Я позвонил владельцу кабриолета. Да, я действительно его знал. Мы немного поговорили о машине, он рассказал, в каком она прекрасном состоянии. И потом он сказал мне такие слова: «Знаешь, мы сейчас говорим с тобой по телефону, и у меня появляется четкое ощущение, что это должна быть машина Дренды». Я ни слова не говорил ему, что мы подыскивали машину для Дренды. Он продолжал говорить: «Знаешь, что я хотел бы сделать? Продать тебе машину за 28 тысяч долларов». Я не мог поверить своим ушам. Машина стоила намного больше. Когда я рассказал об этом Дренде, она была в восторге, если не сказать больше. Мы заплатили за машину наличными, и она до сих пор прекрасно ездит и выглядит. На ней по-прежнему не царапинки. Мы совершили на ней немало поездок с открытым верхом, наслаждаясь красивой музыкой, когда солнце вдыхало в нас жизнь после напряженного дня. Нашей любимой поездкой на этом потрясающем кабриолете стало путешествие в горы Колорадо. Наша дочь Кирстен ездила вместе с нами. Снаряжение для кемпинга мы сложили в багажник. Я помню, как ночью мы проезжали с опущенным верхом Канзас. Кирстен спала сзади. Звезды над нашими головами светили так ярко, дорога была свободна, за исключением 1-2 машин. Это была одна из тех идеальных ночей, когда воздух наполнен прекрасными ароматами и все просто замечательно в этом мире. Мы провели следующие 2 недели, путешествуя по скалистым горам, и я понял, что эта машина прекрасна в управлении. Могу описать ее одним словом – потрясающая. Но вот вопрос на миллион долларов. Как эта машина попала к нам? Почему это была именно та машина, о которой Дренда сказала, вот такая? Я знаю, что Царство Божье принесло эту машину в нашу жизнь. Я знал, что, посеяв машину для того пастора, я запустил в действие духовный закон. Я помню, что говорил, что принимаю обратно машину не внедорожник, не джип, а просто машину. Также я помню, что говорил, что хочу хорошую. Но я и Дренда должны были применить серп. Машина не появилась бы, пока мы не сказали «вот такая». Хотя у меня и была вера, когда я отдавал свою машину, но мы не применили серп, пока Дренда не сказала: «Вот такую машину я хочу». Затем произошел еще один случай, который проявил этот принцип в еще большей мере. Как вы, возможно, уже поняли, я люблю охотиться. Я живу в очень благоприятной для охоты местности и благословен тем, что владею собственным охотничьим угодьем. На 60 акрах земли у меня 19 акров леса и около 10 акров болотистой местности. Каждый год с большим успехом я охочусь на оленей и белок. Там всегда много уток и гусей. Но, по какой-то причине, я никогда на них не охотился. Наверное, раз или два за несколько лет мы с сыновьями ходили на болото, где подстрелили несколько гусей на ужин. Но мы почему-то никогда не охотились на уток. И тут, несколько лет назад, видя, как одна за другой стаи уток летят на болото, я подумал, что попробую поохотиться на них. О, это было восхитительно. Меня зацепило. За время охоты той осенью я понял, что мне нужна серьезная практика в стрельбе по уткам. Мне удалось подстрелить несколько, и я понял, что они еще и очень вкусные. Я заметил, что утки часто бывали вне досягаемости или на пределе досягаемости моего ружья, которое, как мне казалось, тоже вносило свой вклад в мои промахи. Я использовал обычное универсальное ружье, которое применял и для остальной охоты, от кроликов до оленей. Remington, модель 1187. Не поймите меня неправильно, я люблю это ружье, оно замечательное, но я узнал, что есть новые модели ружей, созданные специально для охоты на уток. Они закамуфлированы и оснащены 3,5-дюймовыми патронами, которые, как оказалось, подходят для стрельбы с большого расстояния. Я планировал посмотреть одно из таких ружей к началу следующего сезона охоты. Итак, сезон охоты на уток закончился, наступил январь. Я шел по магазину для рыбалки и охоты Кабелла и подумал, что нужно зайти в отдел оружия и посмотреть, как вообще эти ружья выглядят. Зайдя в отдел ружей, я увидел, что у них есть целая секция ружей конкретно для охоты на уток. Я посмотрел несколько из них и подумал купить то, что мне понравилось, но оно стоило $2000, а сезон должен был начаться только через несколько месяцев. «Я подожду», — решил я, но, уходя, сделал что-то необычное. Я, правда, даже не осознавал, что делаю. Просто сделал, не думая. Я показал на ружье, которое хотел, и сказал вслух: «У меня будет это ружье во имя Иисуса». Еще раз скажу, что я даже особо не думал об этом, просто провозгласил с намерением иметь такое ружье. В моем сердце теперь было ясное представление о ружье для охоты на уток, которое я хотел. Пару недель спустя я был приглашен выступать на бизнес-конференции, и произошло кое-что, привлекшее мое внимание. После моего выступления ко мне подошел владелец компании и сказал, что в благодарность за визит они хотели бы вручить мне подарок. Он сказал: «Мы знаем, что вы любите охотиться, поэтому купили для вас это ружье». Я был в шоке, потому что они купили мне новенькое полуавтоматическое ружье Беннелли для охоты на уток. Именно то, которое я присмотрел в магазине и на которое показал тогда пальцем. Вы понимаете, как появилось это ружье? Я за свою жизнь подарил десятки ружей, но никогда не применял серп. Я никогда не говорил: «Господь, вот это, вот такое я хочу». Но как только я это сделал, жатва была собрана. Я рассказывал историю о ружье одному моему другу, тоже служителю. Он сказал: «Да, я полагаю, иногда Бог это делает. Он просто дарит тебе небольшой особенный подарочек, чтобы сказать, что Он тебя любит». Я обдумал его слова и понял: нет, это не так. Да, Бог меня любит, но Он не просто хотел удивить меня маленьким подарком. Собака, рыба, олени, которые приходили в определенном порядке, машины – все это появилось не потому, что Бог просто хотел показать мне, как Он меня любит. Он показал, что любит меня, когда послал Иисуса на крест вместо меня и дал мне доступ к Царству. хочу рассказать вам еще одну историю о жатве. Как я уже говорил, я не особо увлекаюсь машинами. Мы ездим на машинах, пока не наступает пора их менять. Пример тому – наша Honda Pilot. Мы любим эту машину. Она удобна, хороша в управлении. Выглядит как новая, поэтому мы ее не продаем. Но мы частенько подумывали о покупке внедорожника побольше, чтобы можно было возить наших гостей. Некоторое время тому назад мы брали в аренду Cadillac Escalade для мероприятия, которое проводили в Now Center и ездили на нем с Дрендой. Он произвел на нас хорошее впечатление. Нам понравился его жемчужно-белый цвет. Понравился более короткий вариант кузова модели, на которой мы ездили, в сравнении с длинным, в котором Escalade был выпущен на рынок. Мы сказали: «Вот такую машину мы хотим, Cadillac Escalade, жемчужно-белый, с укороченным кузовом. Нужно купить себе такую машину». Потом мы были заняты, и у нас не было времени, чтобы поискать машину и подумать о ее покупке. Примерно месяц спустя я вышел из дома, чтобы забрать газету, и зазвонил мой сотовый. Человек сказал: «Пастор, я хочу купить вам Cadillac Escalade. Какой бы вы хотели цвет?» Удивленный, я сказал: «Вот это да! Замечательно! Дрэнди и мне нравятся жемчужно-белые». «Хорошо», — сказал он. «Давайте я осмотрюсь и пойму, что есть в продаже». От волнения я забыл сказать, что нам больше нравится вариант с укороченным кузовом. Этот человек намеревался найти одна- или двухлетний автомобиль в отличном состоянии и с небольшим пробегом. Мы около месяца не слышали новостей от этого человека. Потом он, наконец, позвонил и сказал: «Ваш Escalade у меня. Давайте встретимся в таком-то месте во столько-то, и вы сможете забрать его домой». Мы встретились, и у него был жемчужно-белый Escalade в укороченной версии, он был прекрасен. «Простите, что на это ушло так много времени», — сказал этот человек. «Я хотел найти вариант с длинным кузовом, но на них такой спрос, что ни одного в наличии не было. Все, что мне удалось найти, это вот такой короткий. Надеюсь, вы не против». «Не против? Это именно то, что мы хотели, и именно то, что провозглашали». Снова задам вопрос, как появился именно тот Escalade, который мы хотели? Ну, во-первых, я подарил 8 машин, помимо той, которую отдал пастору и о которой рассказывал выше. Но я никогда не говорил «вот такая» о машине, пока Дренда не сделала этого с тем BMW. И опять же, мы с Дрендой вместе пришли к согласию и сказали вслух: «Вот такую машину мы хотим». Я не один год говорю, что церковь проделала большую работу, уча о даянии, но совсем не научила людей собирать жатву. Итак, могли бы вы сказать, что стало серпом во всех предшествующих историях? Надеюсь, это очевидно. Я сеял много машин с верой в воздаяние, но Дренда и я просто никогда не приходили к согласию о новом автомобиле. Я повторюсь, мы ездили на машинах какое-то время, но в тот момент, когда мы сказали «вот такая», она появилась. Серп – это наши слова. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Притчи, 18 глава, стих 21. Было время, когда в церкви много учили об исповедании. Я бывал с людьми, возможно, и вы тоже, которые скажут что-то, а потом закрывают рот рукой и говорят: «Мне нужно следить за своим исповеданием». Звучит благородно, и я согласен, что это помогает нам хранить слово в наших сердцах. Однако соблюдение нашего исповедания не имеет отношения к серпу. «Что? Но ты, кажется, говорил, что серп – это наши слова». «Да, говорил. Но просто соблюдение формулы использования правильных слов само по себе не является ключом. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет». Марка, 11 глава, стих 23. Я повторю, что серп в 4 главе Евангелия от Марка – это ваши слова. К тому моменту, когда в Евангелии от Марка обсуждается серп, уже описан процесс веры и ее получения. Там сказано, что когда семя созревает, вы посылаете серп, потому что настала жатва. Жатва наступает, потому что вы в вере, в вашем сердце достигнуто согласие с небесами. Стих выше из Марка 11 главы несет в себе тот же принцип. Ваше сердце верит слову. Затем вы говорите и высвобождаете власть небес. Но обратите внимание на фразу «поверит, что сбудется по словам его». Проверка веры – это верите ли вы в то, что говорите. Просто говорить или исповедовать Слово Божье – это само по себе не вера. Пока ваше сердце не придет в согласие с небесами, вы можете исповедовать до посинения, но ничего не произойдет. Итак, следить нам за исповеданием или за сердцем? Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки, 6 глава, стих 45. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Притчи, 4 глава, стихи 23-24. Мы можем ясно видеть, что то, что мы говорим, исходит из нашего сердца и того, во что оно верит. Следуя процессу, указанному в 4 главе Евангелия от Марка, мы узнаем, как фактически изменить то, во что верит наше сердце, и привести это в соответствие с небесами и верой. Затем, придя к полной уверенности, мы применяем серп, используя слова и действия. Вы ухватили суть? Отлично, движемся дальше. Продолжая дискуссию о вере, я хочу задать вопрос, на который вы должны ответить. Как мне понять, что я пребываю в вере? Это прекрасный вопрос, на который вы должны знать ответ, поскольку невозможно молиться молитвой веры, не будучи в вере. Есть много способов проверить, в вере вы или нет, много симптомов, которые нужно знать и уметь выявлять. Когда вы не пребываете в вере, то можете принять много решений, основанных на страхе. Решения, основанные на страхе, оставляют вас заложником проклятой земной системы и мешают войти в то, что хочет дать вам Бог. Итак, каково свидетельство, что вы пребываете в вере? Первый признак прост. Вы можете посмотреть наше определение веры и понять, что полная уверенность в сердце – это настоящий ключ. Часто мы думаем, что убеждены, а на самом деле только соглашаемся в разуме, но в сердце нет слова. Вы должны быть способны увидеть разницу. Когда вы полностью убеждены, безусловно, в вашем разуме есть согласие с тем, что говорит слово. Но также есть осознание уверенности, убежденности, которое приносит мир и ожидание. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Евреям, 11 глава, стих 1. Если у вас есть свидетельство, что вы что-то имеете, нужна ли вам еще убежденность, что вы это имеете? Конечно, нет. Скажу еще раз. Если вы в вере, у вас есть знание, мир и уверенность, что вы имеете то, что говорит Слово Божье, даже если пока вы этого не видите. Многие люди говорят так. «Я знаю, что я знаю, что я знаю, что я знаю, что у меня это есть». Это знание приходит изнутри, а не от обстоятельств. Это в вашем духовном человеке или в сердце. Страха нет. Нет никаких назойливых мыслей или беспокойства, атакующих ваш разум. Вы знаете, что это уже свершившийся факт. И еще один аспект пребывания в вере – это радость и ожидание. В этом ваш ответ. У вас это уже есть. Вера. Это больше, чем ощущение мира или уверенности, хотя и это тоже. Вы также должны быть способны защитить вашу позицию духовно. Когда я это говорю, представьте зал суда, где вы – адвокат, ведущий перекрестный допрос свидетелей. Почему вы думаете то, что думаете об этой ситуации? Как бы вы защитили свою позицию? Здесь ответ только один – Слово Божье. Например, если кто-то придет к вам домой и скажет «Эй, убирайтесь из моего дома!» Неужели вы скажете «О, извините, дайте нам один день и мы съедем!» Нет, вы этого не сделаете, вы скорее рассмеетесь. если человек будет говорить: «Нет, это мой дом. Убирайтесь или увидимся в суде». Вашим ответом будет: «С радостью увидимся в суде». На судебном слушании вы спокойно разъясните судье свою ситуацию. Ему будет достаточно одного взгляда, чтобы арестовать того человека за преследование и заставить заплатить все судебные издержки. В этом случае ваша уверенность основывалась не на ощущениях или эмоциях, а на законе и том факте, что вы являетесь законным владельцем дома. Когда дело касается пребывания в вере, я нахожу, что часто люди, не понимающие, что такое вера, легко сбиваются с толку, вкладывая уверенность в собственные действия, а не в единственный источник веры, который есть Слово Божье. Какое-то действие или формулу поведения по Слову Божьему легко перепутать с реальной силой Царства, которая исходит из сердца, наполненного совершенной уверенностью. Например, если вы посеяли деньги в Божье Царство, и я спрашиваю вас, почему вы считаете, что получите воздаяние за свое семя, ваш ответ не должен быть таким: «Потому что в такой-то день я пожертвовал такую-то сумму денег». Данное исповедание основывается только на ваших действиях, на формуле и не имеет якоря для уверенности в сердце. Ваша уверенность может исходить только от Слова Божьего. Я не могу сосчитать людей, с которыми я молился и которых спрашивал, почему они верят, что получат ответ после моей молитвы, а они просто смотрели на меня, не зная, что сказать. Спрашивая это, я хочу найти их веру, согласие с небесами. Мне хочется услышать, как они скажут: «Я знаю, что получу ответ, потому что Бог обещал мне в такой-то книге, таком-то стихе, что это принадлежит мне». Если человек не может назвать место Писания, есть вероятность, что он не имеет якоря и четкого понимания, куда направляется его корабль. Помните, вера может присутствовать только если вы знаете волю Божью. Почему? Потому что вера может существовать только когда сердце находится в согласии с волей Божьей. Я считаю, что многие люди думают, будто они в вере, а на самом деле нет. Повторюсь, их разум может соглашаться со Словом Божьим, что оно верно и истинно, но вера есть только тогда, когда сердце полностью утверждено. У многих же разум согласен со Словом, а сердце не утверждено. Есть хорошая иллюстрация моих слов. Думаю, она покажет, что многие не пребывают в вере, хотя думают, что это так. Что, если бы я сказал вам, что недавно обнаружил: «Небо не голубое, как люди говорят, а так называемый голубой цвет на самом деле желтый». Другими словами, я сказал бы вам, что нас всю жизнь неправильно учили и что голубой на самом деле не голубой, а желтый. Что бы вы сделали? Ахнули бы от изумления, быстро схватили бы свой сотовый, позвонили бы первой учительнице и обвинили бы ее, что она сломала вам всю жизнь, научив неправильным цветам? Я так не думаю. У вас бы не было никакой эмоциональной реакции, никакой драмы. Вы бы просто решили, что я идиот, пропустили бы мой комментарий мимо ушей, как лишенный здравого смысла, и продолжали бы делать то, что делали. Почему? Потому что вы имеете полную убежденность, что голубой – это голубой. Давайте теперь сравним мой пример с нашим обсуждением вопроса веры. Что, если вы имеете полную убежденность, что Бог говорит об исцелении, а врач сообщает вам, что вы умрете от рака? Вы посмотрите на врача и подумаете, что он идиот, потому что вы знаете, этого не может быть. Почему? Потому что вы полностью убеждены, что Иисус заплатил полную цену, чтобы вы могли иметь исцеление. Понимаете? Конечно, многие люди молятся, но исследовав, я нахожу их молитвы молитвами не веры, а надежды, когда они не уверены в исходе дела. Мой друг, вот почему важно назидать себя Божьим Словом. Мы должны знать, какова Божья воля, чтобы быть уверенными в том, что Он говорит, а также, чтобы суметь отвергнуть все, что не является Его волей. Позвольте показать вам пример из моей собственной жизни, иллюстрирующий, как важно питать себя тем, что Бог говорит о жизни. Я был уставшим. Позади у меня, как у владельца бизнеса, были несколько сложных недель. Это было до того, как я стал пастором церкви. Мой график был забит переговорами о продажах, И, конечно, присутствовало финансовое давление из-за моей зависимости от процентов. Я отправился к зубному врачу, чтобы поставить обычную пломбу. Все шло хорошо, пока врач не начал ставить новокаин. Когда он вставил иглу, я почувствовал, что меня резко дернуло, и челюсть мгновенно онемела. Не как обычно, когда после укола она немела постепенно. Я был удивлен и сказал врачу, что произошло. Он сказал: «А, я, наверное, попал в нерв». Я тут же спросил его: «А это нормально?» Он сказал такие слова: «Ну, это обычно излечимо». «Что? Я правильно его расслышал?» «Доктор, что вы имеете в виду, говоря, что обычно это излечимо?» Он сказал: «Ну, в 80-85% случаев это можно полностью вылечить, без негативных последствий». «Что?» Во мне вдруг начал подниматься страх. «И что теперь? Это вообще пройдет?» Мой разум атаковали ужасные мысли. После лечения мое лицо осталось онемевшим, и не как после обычных визитов к зубному, когда онемение постепенно проходило. Через час после стоматолога у меня была назначена встреча с клиентом, поэтому у меня было достаточно времени, чтобы обдумать, что же произошло. Но на протяжении всего пути навстречу я был в агонии, и не от боли, а от отсутствия мира и страха, который вихрем кружился в моей голове. Позже, возвращаясь домой с той встречи, я заехал к одному другу. Мое лицо было все еще онемевшим, и мне нужно было, чтобы кто-то заверил меня, что это пройдет. Заметьте мою ошибку, я обратился за поддержкой не к Слову Божьему, а к человеку, который даже не был утвержденным верующим. Я рассказал своему другу, что случилось, и ожидал в ответ услышать: «Да все будет в порядке, Гэри, ты поправишься». Вместо этого я услышал: «О нет, у меня есть друг, с которым случилось то же самое, у него с тех пор парализованное лицо». Я не мог поверить в услышанное, мой разум был охвачен страхом. Я отреагировал так, будто знал, что все будет хорошо, и поблагодарил его за уделенное время. В отчаянии я остановился у дома других моих друзей, задал тот же вопрос и был шокирован, услышав тот же ответ. «О нет», — сказали они, — «у нас есть друг, с которым это случилось, у него лицо так и не восстановилось, оно до сих пор парализовано». После этого визита я был сражен. Я знал, что Бог исцеляет в своем разуме, но просто не мог избавиться от страха. Мое сердце определенно не имело уверенности. Ту ночь я провел в агонии. Мой разум был наполнен страхом. Лицо было таким же онемевшим, как прежде в кабинете стоматолога. Пытаясь заснуть, я начал ощущать боль под правым ухом. Не может этого быть. Мой отец сражался с периферическим параличом лицевого нерва за год или два до этого, и он говорил, что все началось с небольшой боли под ухом. Периферический паралич лицевого нерва бывает, когда нерв, контролирующий мышцы лица и проходящий через небольшое отверстие в кости прямо под ухом, поражается инфекцией или воспалением. Я лежу, пытаюсь уснуть и буквально слышу эти слова в своих мыслях: «У вас периферический паралич лицевого нерва, так же, как у вашего отца». Когда я проснулся утром, у меня был паралич лицевого нерва в полном объеме. Теперь у меня онемела не только челюсть, но и все лицо с правой стороны. Я не мог закрыть ни глаза, ни рот. Все было очень плохо. Я был полностью разбит. Я пошел к местному врачу, чтобы подтвердить свои подозрения. После обследования он сказал, что у меня действительно самый настоящий паралич лицевого нерва. Я спросил: «А что будет дальше?» Он сказал: «В 80-85% случаев болезнь проходит, не оставляя паралича на всю жизнь». Мне показалось, или он правда только что это сказал? В тот момент я знал, что был в беде. Я знал, что дьявол на этом не остановится, и мне не хотелось даже думать, что еще меня ожидало. Я достаточно знал о духовной войне, чтобы понимать, что двигался не в том направлении. Помните, что это происходило за много лет до того, как я узнал что-то о подобных вещах. Но я знал достаточно, чтобы осознать, что если я хотел одержать над этим верх, то бороться мне нужно было духовными методами. Я также осознавал, что это была демоническая ловушка, чтобы застать меня врасплох, поскольку я был очень уставшим и не ожидал никаких неприятностей. В тот момент я знал, что моей единственной надеждой было Слово Божье. Сам по себе я не имел ни малейшей возможности остановить страх, заполнивший мой разум. Поэтому я выписал на небольшие карточки места Писания об исцелении и начал процесс развития веры в своем сердце. Я знал, что должен посеять слово в свое сердце, чтобы начала расти вера, а потому размышлял о Слове Божьем в течение всего дня. Сначала ничего не менялось. Лицо оставалось онемевшим, и я постоянно сражался с духом страха. Примерно неделю спустя, когда с лицом так и не было никаких изменений, это случилось. Так же, как в процессе, которому нас учит 4 глава Евангелия от Марка, поскольку я сеял слово в мое сердце, во мне начала формироваться вера. Сначала зелень, затем колос и затем созревшее зерно в колосе. За все это время согласие еще не было достигнуто, а значит и веры не было пока. Однако при том, что я не видел перемен и не знал, как этот процесс работает согласно 4 главе Евангелия от Марка, все действительно менялось. Перемена, о которой я говорю, происходила не в явном физическом мире, это была перемена в сердце. Если мы придерживаемся слова, оно постепенно меняет систему убеждений наших сердец, само по себе переводит нас от неверия к согласию с небесами. В моем случае я держался за слово, зная, что оно было моим единственным ответом. Однажды я шел по дому, где повсюду были прикреплены карточки с местами писания об исцелении, и мой взгляд упал на одну, которую я видел 100 раз. Но на этот раз я взглянул на нее, и бам! На меня вдруг сошло помазание, страх мгновенно ушел, и я знал, что был исцелен. Да, лицо все еще было онемевшим, внешних перемен не было, но я знал, что был исцелен. В течение 2 часов лицо стало полностью нормальным, онемение исчезло. Слава Богу, слово работает. Я знал, что позволил своей духовной жизни ослабеть из-за небрежения и занятости. И впоследствии, осознав свою ошибку, я покаялся в своей глупости». Это было давно, когда я только открывал для себя, как на самом деле работает вера, и не имел большого опыта в этой области. Я оглядываюсь на то, что делал, как глупец спрашивал людей о том, что со мной будет, вместо того, чтобы идти сразу к Божьему Слову. Осознав, что происходит, я все же с уверенностью обратился к Слову. К сожалению, многие люди не имеют уверенности в этом процессе, потому что никто не научил их вере и тому, как она приходит. А поскольку им неизвестен процесс, то, оказываясь под давлением, они упускают из виду слово, думая, что оно не работает, понимая контратаки сатаны. Кристин пришла в нашу церковь, не имея больших познаний о Боге. Она была рождена свыше на одном из воскресных служений, ее жизнь радикально изменилась. В нашей церкви мы проводим занятия, где знакомим людей с Божьим Царством. Одна из тем, о которой мы говорим и учим, это законное право на получение исцеления. У Кристин многие годы были проблемы со слухом. Более того, она уже 40 лет носила слуховой аппарат и потеряла 50% способности слышать. Ее мать была глухой, и брат также страдал от проблем со слухом. Когда Кристин услышала, что, будучи верующей, она имеет законное право на исцеление, она так обрадовалась. Во время занятия моя жена возложила на нее руки и помолилась, чтобы ее уши открылись, и мгновенно – бум! – и она смогла идеально слышать. Кристин начала визжать, плакать и прославлять Бога. Когда моя жена Дренда и Кристин пришли и рассказали мне эту хорошую новость, я почувствовал необходимость предупредить Кристин о контратаках сатаны. Я сказал Дренте дать наставление Кристин, что если симптомы будут возвращаться, она должна с дерзновением повелевать проблеме и провозглашать, что исцелена и что сатана должен убираться. На следующее утро пришло испытание. Слух вернулся к тому состоянию, когда она не могла нормально слышать. Поэтому она сделала именно так, как мы сказали. Провозгласила: «Нет, сатана, я это не принимаю». «Я исцелена сейчас, как и была исцелена тогда, во имя Иисуса». Тут же ее уши открылись и с той минуты по-прежнему остаются открытыми. Помните, что сатана предпримет контратаку и попытается снова завладеть территорией. Не позвольте ему сделать это, стойте на Слове Божьем. Часть этой главы я посвятил разъяснению основополагающих принципов веры, как она действует, как нам узнать, верим мы или нет, и где взять веру. Для того, чтобы Царство Божье работало в вашей жизни, вам нужно это знать. Помните, Иисус сказал женщине: «Вера твоя спасла тебя». И так же будет для вас. Ваша вера, сердце, полностью уверенное в том, что говорит небо, и применение серпа будут ответом на любую проблему или нужду, с которыми вы можете столкнуться в жизни.